chapter here at Yuma. It's a grand privilege.
Это большая привилегия получить приглашение приехать сюда опять. Это было удивительное время в прошлый раз, и тогда, когда я понял, что вернусь обратно, я почувствовал себя действительно хорошо. Слушать свидетельства людей и эти добрые слова, и поддержать вас слегка. Билли сказал мне, что брат из Лас-Вегаса, который хотел бы провести там собрание, встретимся с ним сразу же после окончания служения. У нас есть время, он говорит, что мы можем прикинуть прямо в январе, перед служением в Фениксе, понимаете, приехать в Лас-Вегас. Итак, мы всегда хотели попасть туда. Я полагаю, когда-то давно брат Арт Вильсон был там, а может, он и теперь еще там. И он попросил меня приехать, он и сестра Вильсон. Но у меня не было возможности, так может, в этот раз я смогу приехать. Вы посмотрите, Билли Пол или брат Рой Бордерс, я думаю, он где-то здесь. Кто-то сказал, что брат Рой был здесь. Брат Перри Ли или кто-то из них, они смогут вам сказать. И только определите дату нашего приезда. Вот, многих служителей я видел недавно здесь, которых я очень счастлив встретить снова, братья мои. Хотел бы, если имел бы время, поехать к вам, потому что знаю, что у вас лучшая кухня в стране. Это отлично. И я... Брату Перри действительно сегодня досталось. И причем дважды. Первый раз кто-то подрезал микрофон. Вы вините себя в этом, брат Перри. Я не думаю, что вы были действительно виноваты, но вы... Кто-то готовился к речи. Это был хороший номер. Вот, потом он еще вышел и там разговаривал. Он сказал, вообще-то, он говорил с братом Коллинзом или с кем-то из них, сказал, «Ужин-то был хорош, но, сказал, я уверяю тебя, этот парень наверняка испанец или, может, мексиканец. Столько перца я еще никогда не пробовал». И дальше в том же духе. А он говорил как раз с шеф-поваром. Тот говорит ему, «Я шеф-повар». Вот вам и Техас. Ну ничего, мы его еще подровняем в Аризоне, если он побудет с нами. Действительно приятно быть здесь. Но я полагаю, это не прозвучало как шутка, просто чувство юмора. И сам Господь имел чувство юмора, вы знаете. Он сказал, «Ирод, идите скажите этой лисице. Сегодня я изгоняю. Изгонять потом бесов больше не буду. Я совершенен». Итак, если он имел чувство юмора, то и нам, я думаю, это не повредит иногда. Так, теперь уже немного поздно. Обычно я проповедую около 4 часов. Хорошо зная вежливость местных братьев и сестер, мы сократим этот вечер. Да, я сказал Терри, я сказал... Он сказал, что, мы поставим 2-часовую кассету? Я сказал, нет, Терри, это же банкет. Я сказал, минут на 30 или 40. Говорить людям на что-то такое, я всякий раз стараюсь, зная, что... Когда я был маленький мальчик, люди выходили послушать, потому что я был мальчик-проповедник. Просто приятель, паренек. Они говорили, ну вот, Билли Бренхам, знаете, малыш, неизвестный, окончил школу, образования нет. И они приходили слушать мою ломаную речь, мой кентуккский акцент, и эти мои ударения, искажения и диалекты. Как тут на одном из служений недавно они говорят, «Теперь мы все встанем и споем национальный гимн». Я встал и сказал, «Как далек мой дом в Кентукки». Это был единственный народ, который я знал, и это был его национальный гимн, насколько я знал. Итак, теперь, когда вы стали постарше, однако, ну да, мы... Заходите, вы теперь имеете нечто большее, чем тогда, вы видите? Павел сказал, «Когда я был дитя, я говорил как дитя». И мыслил как дитя, не велся как дитя. Но когда вы подрастаете, тогда вы начинаете от ваших первых шагов, и вот пошатнулся, и упал, поднялся, и опять пытаешься. И потом вы через некоторое время уже можете идти по прямой линии. И это есть то, что мы должны делать как воины креста. Теперь уже время идти по прямой линии. Прямо по большой дороге к славе. Я верю, что мы живем в заключительной сцене истории этого мира. Я истинно верю, что пришествие Господа ближе, чем мы, возможно, думаем. Итак, сейчас, примерно минут на 30, я хотел бы обратить ваше внимание на место из Писания, которое я хочу использовать для темы, и еще на некоторые места. На днях я размышлял дома над этой мыслью. Я тогда подумал, хорошо, я не знаю... Говоря из всего Писания, я возьму часть из этого места как раз для таких коротких служений, как сегодня вечером. Я хочу сказать одну вещь, пока вы ищете первый псалом. Это будет псалом 27. Я хочу прочесть первые 5 стихов. Хотел бы сказать это относительно деловых людей, собраний деловых людей полного Евангелия. Мой брат Перри говорил о книгах и так далее, а также о новых книгах. Кто помнит из вас, когда мы, я имею кассету и проповедовал об этом в Фениксе на одном из съездов «Господа, который час»? Это было начало той книги, когда это случилось. Слишком много сверхъестественных доказательств в написанном Слове Божьем по поводу этого часа, чтобы не разглядеть. Вот именно, он слишком реален. Понимаете, вещи, которые вы... Это будет изумительно для вас узнать, что действительно происходит. Многим из вас не случалось, возможно, слушать, как эти люди встают и делают замечания по поводу послания, этого часа и так далее. Что они постигают, это есть Божье обещание этого часа. Что Он обещал, что будет делать. И мы видим Его, подтверждающего Писаниями в точности и таким же образом то, что Он сказал, что Он будет делать. Точно и безупречно предсказаны все времена, потому что это говорит Бог. Если бы человек, кто бы он ни был, попытался сделать такое предсказание, один шанс из 10 миллионов, чтобы сбылось нечто определенное, сказанное человеком, и чтобы случилось в определенное время. Один из 10 миллионов. А потом, чтобы и место совпало, то уже будет один шанс из примерно 100 миллионов. А еще и время, когда должно случиться. И так далее, и тому подобное. А каким образом это случится, и что будет происходить дальше, это вне всяких догадок. Когда мы видим, как это совершенно каждый раз, тогда это Бог. Тогда мы обращаемся обратно к Писаниям, это может показаться незнакомым для нас, но мы возвращаемся обратно к Писаниям, не зная даже, где искать. И Святой Дух высвечивает и соединяет Слово в одно целое, рисует картину, чтобы показать нам час, в который мы живем. И мы переходим в другой период. Мы теперь на углу. Это легко, когда кто-то построит угол, как каменщик. Завернул угол и начинает. И каждый укладывает кирпичи в тот же самый ряд. Похожим образом начинается деноминация. Начинается укладка ряда, все в порядке. Но когда вы делаете для них углы, где вы должны завернуть на другой путь, ведь Бог не строит стену, Он строит дом, понимаете? И есть много углов и поворотов, которые Он предсказал здесь, в этой Библии. А эти повороты, каждый мог бы попытаться сделать поворот, но он должен соответствовать проекту. А если нет, то этот угол придется разломать. Итак, мы славим Бога за Его доброту и ваши дружеские чувства, и за открытые двери, которые Бог нам распахнул, и через этих деловых людей. Я всегда подчеркивал, что я не верил в... Я верю в людей, в деноминациях. Но я не имею много времени, чтобы увещевать деноминации, потому что каждая возводит изгородь вокруг себя. А это точно как... Я думаю, это как рассказ брата Давида о том, как он разводил уток. Он сказал, река поднялась, а каждая утка, понимаете, хотела общаться с другой уткой, а они не могли этого делать, потому что все были огорожены. Но когда вода поднялась высоко, она вынесла уток из ограждения. Так, я думаю, так и надо делать. Это только... Вода прибывает, вы видите? И мы можем выбраться из ограждений и общаться друг с другом. И, понимаете, иметь истинную любовь Христа в нашем сердце. И это собрание деловых людей полного Евангелия было оазисом для меня. Потому что много раз я встречал братьев, прекрасных братьев, я полагаю, в каждой деноминации. Пресвитериане, лютеране, баптисты, пятидесятники. Пятидесятники всяких видов, церковь Божья, назаряне, святые пилигримы, везде прекрасные братья. Но часто они не могут принять меня в своей общине, потому что, понимаете? Не потому что они не верят этому, но, видите ли, это отрезало бы их от их деноминации. А когда вы делаете это, то так и получается. Не так давно ко мне подошел один брат из методистов. Я не хотел бы называть его имя, он хороший человек. Он писал статью о божественном исцелении, и он пришел ко мне, чтобы поговорить. Мы присели и немного поговорили. И он сказал, «Единственное, что нам не нравится, это то, что вы все время водитесь с этими пятидесятниками». Я сказал, «Тогда пусть церковь методистов будет спонсором, я приеду». А это другое дело, понимаете? Он сказал, «Ну, конечно, я ведь не церковь методистов, я только принадлежу к ним». Я сказал, «То-то и оно, видите?» Они как раз те, пятидесятники, как раз те, кто открывает свои двери, понимаете? Они те, к которым я могу войти. И кто нам откроет двери, как они, что ж, мы готовы войти. Как в книге Откровений, в 3 главе, он сказал, «Я стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, то войду и будем ужинать». А это был Иисус. Я всегда считал, что это был Христос. А Он есть Слово. Это так. Он есть Слово. И таким образом, деловые люди полного Евангелия оказались оазисом, где мы могли собираться вместе. Церкви это не оплачивают, они всецело из людей вне церквей. И мы собираемся в общение по всему миру, вокруг, везде. Я помог основать множество собраний деловых людей полного Евангелия по всему миру. Я благодарен за полученную мною возможность. Деловые люди оплачивают, а потом и все церкви, они хотят участвовать как-то. Но тогда, если я не хочу пытаться вытащить кого-то из их церкви, только стой прямо в своей церкви и излучай свет, понимаешь? Будь истинный христианин, твой пастырь будет восхищаться тобой. Будь истинный, верный, подлинный святой. Любой верующий в Бога будет восхищаться такой личностью. Да. Теперь я благодарю брата здесь, его супругу и собрание за эту возможность. И пусть эта община растет, пусть на ней почивают благословения Божьи. Да будет она инструментом в Божьих руках для спасения сотен и сотен людей до прихода Господа. А также и все другие ваши общины или их представители, присутствующие здесь. В книге Псалмов, теперь в этот вечер я хочу поговорить немного на действительно незнакомую тему. Я имею некоторые места из Писаний, и я подумал, что, может быть, сегодня я собирался говорить о другом, но, видите, время уходит. Что же, я не хотел растягивать. Итак, я только обратился сюда и взял еще несколько стихов. Я хочу говорить на тему восхищения, понимаете? Так вот, мы верим, что произойдет восхищение. Все христиане верят в это, то есть читающие Библию верят, что будет восхищение. И теперь прочитаем как основание. Мы прочтем 25-й Псалом, прошу прощения, 26-й Псалом, с 1 по 5 стихи. «Господь есть свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь есть крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». «Одного только просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, поставил бы меня на скалу». Пусть Господь добавит своих благословений к чтению Слова Его. Сегодня, размышляя на эту тему, сейчас некоторые из вас, возможно, имеют другие взгляды на это, чем я. Но кто из вас верит, что Библия учит, что будет восхищение церкви? Да, сэр, точно так. Будет захват церкви. Методисты или баптист, пресвитериане, кто бы ты ни был, пятидесятник, будет захват церкви. Я думаю, что я не пытаюсь встать здесь и говорить что-то, чтобы угодить людям. Меня никогда в этом не обвиняли. Я хочу подняться и сказать нечто, чувствуя побуждение сказать это, что, я думаю, помогло бы вам. Нечто такое, что расширило бы ваш опыт и переживания с Богом, если вы христианин. А если вы не христианин, то чтобы пристыдило вас, чтобы вы стали христианином. И поэтому я всегда стараюсь подчеркивать мои мысли, как Господь ведет меня. Так вот, нас предупредили, что в последние дни над этим учением будут насмехаться. Если бы вы... Давайте прочтем немного. Второе послание Петра, 3 глава. Давайте прочтем это, 3 глава, 3-4 стихи, посмотрим, не так ли это. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся насмешники, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обещание пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Теперь мы видим причину, почему эта тема так освящена. Потому что пророк здесь сказал, что в эти последние дни придут насмешники и будут так говорить. Видите? Это предсказано. Причина, почему сегодня люди ведут себя таким образом. Еще бы. Вы, конечно, ожидаете этого. Потому что в Библии сказано, что в последние дни люди будут опрометчивые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Можем ли мы найти исполнение истины? Конечно. Когда Моисей пошел освобождать детей Израиля из Египта, только с палкой в своей руке для доказательства, с Богом небес рядом с ним, он творил чудеса. После него приходят исполнители и делают то же самое, что он сделал. Видите? Но они сделали после того, как он сделал это первый. У них получилось, потому что они исполняли после него. Копировали оригинал. Мы находим это. А теперь вы скажете, ну, это было во времена Моисея. Но то же самое Писание говорит, что они явятся опять в последние дни. Как Иоанних и Иамврий противились Моисею, так и эти, развращенные умом люди, воспротивятся истине. Видите? Воплощение. Всяческие явления для смущения людей. И потом, если это восхищение, которое должно произойти, и все, что Бог имеет в строках Его Слова, они всегда пытаются опровергать, если только могут. Это цель и задача сатаны делать так. Как здесь брат из Лас-Вегаса сказал, «Мир во владении сатаны, и он воздвигает свои оплоты». Я знаю, что сатана есть князь мира сего. Все народы под небесами и под его контролем. Это точно. Этот мир принадлежит сатане. Но Иисус возьмет его. Сатана предложил ему когда-то, и он отказался. Но он сказал, потому что он знал, что придет время, и он наследует. Насмешники. Давайте приостановимся на этом слове. Насмешники. Пару недель назад в Тусконе я читал газету, где какой-то англичанин из Англии утверждал, и это было в подзаголовке газеты, было написано, что распятие нашего Господа Иисуса Христа было только инсценировано Пилатом и Иисусом, что Он пришел, чтобы просто сделать себе имя, и мы никаким образом не могли бы это опровергнуть, потому что все Божье принимается через веру. Мы должны верить в это. А он пошел дальше, описывая, как все это могло происходить. Не так давно в той же великой нации, в Лондоне, и, вернее, в Англии, где Джон Весли и Чарльз и многие из тех великих проповедников ранних дней, Спержен, и все они проповедовали Евангелие на рыночных площадях и повсюду, но те отвергли послание для их дней, и посмотрите, кого они представляют из себя сегодня. Здесь сегодня есть брат Уильямс оттуда. Это одна из самых деградировавших стран в мире. Я ездил по всему миру, но нигде не встречал такого беззакония, как в Англии. И Билли Грэйм сказал то же самое. Еще бы, он должен был увезти свою жену из парка. Там в парках мужчины и женщины открыто занимались блудом. Я просто скорбел сердцем, глядя на все, что там творится в Англии, которая имела возможность и в свое время повела мир в реформацию. Это просто показывает, как можно упасть. Но вы видите, что стало? Послание пришло, англичане пытаются держаться за него и сегодня. Это сегодня не сработает, это не действует. Как бы, что если бы Моисей пришел с посланием Ноя? Мы построим ковчег и поплывем вниз по Нилу. Это не сработало бы. И также послание Иисуса не подошло бы для Моисея. И также послание Веслия не подошло бы для Лютера, и наоборот. И сегодня мы, наша последняя великая реформация была Пятидесятница. И сегодня мы движемся от этого. И пятидесятническое послание не может смешиваться с этим, потому что это другой день. Это все есть Слово Божье, но это есть здание. Как ноги, руки, походка, это формирует невесту для восхищения. Видите? Оно не перемещает людей назад. Они жили в их послании. Все они, кто были в невесте, выйдут. Подобно как жизнь проходит через стебель пшеницы. Она оставляет пшеницу, солому. Но пшеница формируется как пшеничное зерно, которое попадает в почву. Здесь не так давно я читал книгу одного немца, распалявшегося в критике. Он сказал, из всех фанатиков в мире Уильям Бренхам на самой вершине. Он сказал, да ведь он никто иной, как он просто волшебник. Он такое творит. Видите, человек не понимает. И потом тот человек критик. Он даже не верит в Бога. Он сказал, как Бог в темные времена мог сидеть, сложа руки на животе и смотреть на христианских матерей и его собственных учеников, возможно, они были мамы с маленькими детьми, и позволить львам поедать их, и даже не пошевелил пальцем. Вы видите, что плотской разум с образованием и прочим не может проникнуть в понимание. Это пшеничное зерно должно было упасть в почву. И как Иисус должен был упасть и восстать снова, так и Церковь Пятидесятницы должна была упасть. Должна была лечь в почву, наступили темные века. Всякая пшеница, всякое зерно, что ложится в почву, должно полежать в темноте, чтобы прорасти. И оно пустило ростки в Мартине Лютере, прошло через Весле и выросло в Пятидесятницу, и сейчас вышло в зерна. И теперь деноминационные системы, которые они оставили позади, это стебли. Вот и все. Они подлежат сожжению, деноминационные системы. Но истинное пшеничное зерно, которое выходит из каждой реформации, будет подхвачено в невесту. Оно сотворит невесту. Теперь стало известно, что там, в Англии, они разыграли недавно распятие. Эта толпа долговязых, длинноволосых, с побрякушками и улюлюканьем, они называли Иисуса папочкой и все такое, подонки. Вы скажете, это в Лондоне, в Англии. Посмотрите, что было напечатано на прошлой неделе здесь, в Америке. Один великий доктор богословия из хорошей школы сказал, что распятие было сфабриковано. Сказал, что Иисус только притворялся, что Он выпил дикой мандрагоры. И мы находим о мандрагоре в Бытие. Это сорняк, вроде марихуаны, растет на востоке. Если ты выпьешь его, то наступает сон. Может, в твоем... Будто ты мертвый. Такой кризис в течение 2 или 3 дней. Он пишет, что когда они дали ему уксус и желчь, то будто бы это могла быть дикая мандрагора. И они дали ему это, и он стал как мертвый. Они внесли его в гробницу. И что там его положили, и через 2 или 3 дня он, конечно, пришел в себя, и когда проснулся, это был в порядке. И дальше пишет, что он ушел в Индию, и там умер где-то обычной смертью. Что он пытался подделать религию. Во-первых, тот критик. Но что происходит с людьми? Вы видите, это как раз день, в который мы живем. Насмешники, видите? День исполнения пророчества. Бог разделил свое слово для каждой эпохи. И каждая эпоха должна проявить это. А также Он предопределил человека для той эпохи, для исполнения того слова. Всякий раз, как Он отделял свое слово, Он предназначал мужа для него. Когда Он отделил время Моисея, Он назначил для него Моисея. Когда Он отвел время для рождения Сына Божьего, Он назначил его для этого времени. Для всякого периода Он назначил своих мужей. Предопределенных, как Библия говорит. Ничто, если Бог бесконечный, всемогущий, всесильный, вездесущий, всезнающий, ведь Он знал все вещи от начала. И так Он знал, нет ничего вне назначенного, только мы думаем, что есть. Все движется, взгляните опять в Его Слово и посмотрите, что Он делает, тогда мы будем иметь понимание. Только подумайте. Во-первых, если бы тот служитель мог мыслить, ведь когда они впихнули тот уксус и желчь в его рот, он выплюнул это. Во-первых, он не принял, видите? Просто поднимаются насмешники. И потом, как это Иисус из Назарета, как его жизнь совпала с каждым пророчеством Ветхого Завета? Как это могло быть? Это не могло быть без определения Божьего. Его жизнь совпала с каждым пророчеством Ветхого Завета. И еще одно. Если ученики подделали его таким образом, почему каждый из них умер в мучениях? И даже апостол Петр сказал, «Распните меня головой вниз, я не достоин умереть, как он». Как они схватили Андрея и перекосили его на кресте? Каждый из них поставил печать на своем свидетельстве с собственной кровью. Они поверили ему и полюбили его, они отдали свою жизнь за него. Если он был притворщик, то как они могли сделать это? Видите, духовное распознание. Люди не понимают этого. Не так давно был один мощный муж, один великий раввин. Он написал, что когда Моисей проходил через Красное море, то это не была в действительности вода. Вода никогда не встает стеной. Он пишет, это было аж до конца Мертвого моря. Что это были стены тростника, и он прошел через воду, тростник, через тростник в воде. Никакой воды, а море тростника, океан тростника, и они прошли. И многие священники в это верят, они принимают это. Не так давно, когда полетел и вернулся первый космонавт, он сказал, что он не видел никакого Бога. Даже служители всполошились. Они думали, что Бог живет где-то там наверху, 150 миль отсюда. Ну и ну, как образование и мудрость этого мира превратили церковь в кучу траурных лохмотьев. Образование и образовательная система, наука и цивилизация – все это принадлежит дьяволу. Это цивилизация дьявола, так говорит Библия. И наша грядущая цивилизация не имеет ничего общего с этой цивилизацией. Совершенно ничего. Совсем другая цивилизация. В этой цивилизации и в этом научном мире мы имеем, чем больше науки или научности, тем ближе к смерти. Смертельные капканы всякого рода. В той новой цивилизации не будет ни смерти, ни болезни, ни скорбей, ни страданий, понимаете? Там не будет ничего этого. Итак, эта цивилизация будет разрушена, потому что она дьявольская. Мы находим в книге Бытие, глава 4, начало цивилизации Каина. Строительство городов, создание музыкальных инструментов и начало науки. А люди оказались вдали от Бога, хотя и религиозные. Но когда семейство Сифа пришло, тогда начали призывать имя Господа. А что говорить об этом? Я здесь не для того, чтобы задеть чьи-нибудь чувства или сказать что-то о церкви. Если ты принадлежишь к какой-то церкви, я не хочу тебя обидеть, поскольку и в других церквях есть много хороших людей, как и здесь. Но на прошлой неделе в Шверепорте я читала постановление католической церкви. А мы видим, что все они сейчас идут к Великому Экуменическому Совету и дальше. Точности исполняя то, о чем предупреждала Библия, в точности. Так вот, оказывается, они говорят, «Да ну, Библия, некоторые протестанты держатся за эту Библию». Вот еще. Они говорят, что Библия есть только книга об истории церкви, что ее не было в литературе лет 250 назад, а всегда была церковь. Говорят, что это была церковь, а не Библия. А Библия — это всего лишь история того, что сделала церковь. Какая искусная ложь! Мы ведь имеем Библию уже 3000 лет. Ветхий Завет был написан в Писаниях за сотни и сотни лет до прихода Христа. Просто изощренная дьявольская ложь. И сегодня мы обнаруживаем это насмехательство и подшучивание над Библией, попытки отодвинуть ее в сторону. Бог должен как-то судить церковь. Он не может быть только... Они не могут арестовать меня на улице из-за движения со скоростью 30 миль в час. Там, где ограничение скорости 20 миль, прежде чем не поставят указатель, который скажет мне, что можно ехать только 20 миль в час. Он должен быть там. И Бог собирается судить церковь. Однажды Он будет судить народ. Мы это знаем. Грядет суд. Итак, если Он собирается судить по католической церкви, какая католическая церковь? Если собирается судить по методистам, то баптисты пропали. Если будет судить по единственникам, то двоечники пропали. По кому же Он будет судить? Он сказал, что будет судить по Христу. А Христос есть Слово. Итак, Бог будет судить по Слову Божьему. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало среди нас. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете? Итак, Он будет судить по Своему Слову. А теперь мы обнаруживаем в наши дни, что они пытаются Библию отодвинуть в сторону, а принять церковь. Библию ее-то не хотят. Церковь. Тогда-то они могут творить всякого рода вероучения и все остальное, и следовать им. Как я говорил позавчера в Шревепорте, в той коммунии, когда они закалывали жертвенного агнца, тогда не должно было быть квасного 7 дней. Никакого квасного хлеба, только пресный. Это представляло 7 периодов церкви, что мы имеем в этой книге. И нет закваски тогда, когда это ни с чем не смешано. А мы же смешали вероучения, деноминации и все прочее со словом и еще пытаемся называть это словом. Да не будет ничего квасного все 7 дней. И даже съесть это сегодня, не пытаться сохранить до завтра. Сжечь огнем еще до зари, ибо приходят новые дела и новое послание. Видишь, пытаешься сохранить. Но такое было отношение церкви. Идет пробуждение, и первое, что вы узнаете где-то через 3 года, что они начали там организацию. Деноминация начинает организацию. Но вы заметили, что это прошло стремительно 20 лет, а никакой организации нет. И никогда не будет. Это конец. Пшеница опять возвращается в пшеницу. Пшеница возвращается в свои зерна, шелуха отделилась от нее. А пшеница должна полежать под солнцем, чтобы созреть. Разве не странная вещь это большое затмение, недавно на восточном побережье? Они не смогли это понять. Затмение в Техасе на прошлой неделе. Они не могут понять это. Осознаете ли вы, что это знак? Разве не видите, как нации ломаются? Израиль у себя на родине. А это знаки, показывающие, что мы у конца. В то же время затмение, разве вы не знаете, что это знак, о котором пророк сказал, что будет? Но будет свет в вечернее время. Что будет свет в вечернее время, когда затмение и прочее будут происходить, как сейчас. Взгляните, как раз сейчас затмение. Папа Римский как раз проезжает здесь. Помните, в Скинии, когда вы имеете кассеты, я думаю, каждый получил. Как в тот день в Скинии Господь показал периоды церквей, где и как они расположены. И я нарисовал их там на доске, те периоды церкви, которые вы видите нарисованными в книге. И разве Дух Святой не сошел тогда в столпе огня, и, пройдя к задней стене, сам начертил на ней то же самое, а 300 или 400 человек сидели и смотрели? А как только папа тронулся, здесь было лунное затмение. Они сфотографировали, оказалось так же, как было нарисовано на платформе. Так вот, он совершил свою поездку 13 числа. Прошел 13 ступенек, служил коммунию 13 человекам, в народе число которого 13. И в это время повсюду проходят затмения. Разве вы не видите, где мы? Мы в конце времен. Насмешники явятся в последние дни, говоря, нет никакой разницы, все идет так же с тех пор, когда наши отцы стали умирать. Но когда вы увидите все это начнет происходить, поднимите ваши головы, приготовьтесь. Нечто может случиться в любую минуту. Христос идет за своей церковью. Они ведь не верят в это, потому что это для них... Они не осознают, что они исполняют Писание. Люди в действительности не понимают, что делая так и говоря так, они исполняют Писание. Как мало знали Каиафа и другие священники в тот день, насмехаясь над ним, не зная именно того Бога, о котором они пели «Боже мой, для чего ты оставил меня?» 21 Псалом. «Мои руки и мои ноги они пронзили». Они пели это в храме, а он умирал там на кресте. Как мало знали они, что делали. Даже Иисус молил «Отец, прости им, они не знают, что делают». Потому что их слепота была предсказана в Писаниях. Знаете ли вы, что предсказана слепота протестантской и католической церкви последних дней? То же самое через Писание, со Христом снаружи, пытающимся войти. «Ибо ты говоришь, я богат и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг, и не знаешь этого». Откровение 3. Вот вы где, обратно в слепоте, попирая Божье, как ничего не значащее для них, издеваясь и насмехаясь, в Библии так и сказано. Но для церкви, для невесты, восхищение есть для нее откровение. Это открыто ей, что это откровение. Истинная невеста Христа будет ожидать этого откровения восхищения. Теперь это откровение, ибо откровение есть вера. Ты не можешь иметь откровение, если оно не будет верой. Вера есть откровение, ибо это есть нечто, что открыто тебе. Вера есть откровение. Вера есть нечто, что было открыто тебе, похоже, как Аврааму, что могло бы вызвать все вопреки его знанию, что это не так. Теперь вера. Вот что есть вера. Это есть откровение Божье. Церковь построена на откровении. Все тело полностью. Несколько недель назад я беседовал с приятным баптистским служителем. Он подошел ко мне обсудить что-то. Он сказал мне, «Вы нравитесь мне как человек, но вы все спутали». Я сказал, «Тогда я прошу вас, помогите мне распутать». Он говорит, «С Писанием». Он сказал, «Мы никогда не сможем, брат Бренхам. Не сможем разобраться, пока мы не сверим точно слово за словом с каждым греческим словом и так далее». Я сказал, «О, сэр, будьте осторожнее». Я сказал, «Даже на Никейском соборе». Задолго до этого, 300 лет после Христа, они все еще спорили, кто из греческих ученых был прав. «Вы не можете, это откровение, вся полнота есть». Он сказал, «Я не могу принять откровение». Я спросил, «Тогда как вы можете принять Христа?» Он ответил, «Так ведь в Библии сказано, что всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную». Я сказал, «Это верно». Также сказано, что никто не может назвать Иисуса Христом, как только откровением Святого Духа, который открыл это ему, видите? Вот вы где, опять вернулись назад, снова к откровению. Это должно быть открыто. А в Библии? Каин и Авель не имели Библии, чтобы читать. Но Авелю было открыто верою, которая есть откровение. Авель принес Богу лучшую жертву, чем Каин, которую Бог определил правоту его. Когда Иисус спросил здесь, в Матфея 16, 17 и 18, нет времени это зачитать, но если хотите, пометьте. Он спросил, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Один из них сказал, что «Ты Моисей, Илья или еще кто-то». Он спросил, «А вы что скажете, кто я?» Тот сказал, «Ты Христос, Сын Живого Бога». Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо плоть и кровь не открыли это тебе. Мой Отец, который на небесах, открыл тебе это». На этой скале, то есть духовном откровении о том, кто есть Бог, кто есть Иисус, а Он есть откровение Бога, Бог во плоти, открывшийся миру. Он был в мире, Бог был во Христе, примиряя мир с собою, в теле плоти, показывая, кто есть Бог. «Ты Христос, помазанник, Сын Божий». Он сказал, «Плоть и кровь не открыли это тебе, но мой Отец, который на небесах открыл это тебе, на этой скале я построю мою церковь». То есть на откровении слова в его время. «Я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Книга Откровений есть последняя книга Библии. Она сокрыта для неверующих. Там в 22 главе с Библии сказано, «Если кто отнимет одно слово от этого, или прибавит одно слово к этому, я отниму его часть из книги жизни». Мы понимаем, что тогда это полностью было дано для верующих. И открывается книга Откровений, и раскрывается, кто есть автор всей книги. Смотрим на него, как на Альфу и Омегу, от бытие до откровений. Иисус Христос тот же на всем протяжении. И раскрывает свою полную тайну и свои планы для всех периодов своей церкви, что было там запечатано под семью печатями. Итак, книга была написана. Но помните, что была опечатана семью печатями. И эти семь печатей не были сняты, Откровение 10. Пока не возгласит последний седьмой ангел на земле, Откровение 10:7. Видите? Но в те дни, когда прозвучит послание последнего ангела, седьмого ангела, тот век завершится тайна Божья. Это век, в который мы живем. Мы все знаем, что живем в Лаодикийскую эпоху. Итак, другой эпохи не будет, не может быть. Мы живем в Лаодикийский век. И эти семь печатей, что хранят ту книгу, есть тайна для людей и должны открыться в тот день. Он это обещал. Теперь не должно быть ничего вне слова, потому что вы не можете добавить к слову или отнять от слова. Всегда должно оставаться слово. Но откровение должно открыть истину его, что оно есть, чтобы связать со всем Писанием. И тогда Бог подтверждает, что это истина. Бог не нуждается ни в каком толкователе. Он сам себе толкователь. Он дает свое истолкование, приводя в жизнь должное случиться и сказанное ранее. Как вначале он сказал «Да будет свет!» и стал свет. Тут нечего истолковывать. Это было доказано. Он обещал в Писаниях определенные вещи на этот последний день. Ведь так было. Так Иисус был Сыном Божьим. Он обещал послать Его. Когда Он был в свои дни здесь на земле, то тем, которые не верили Ему, Он говорил «Исследуйте Писания, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне. Если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне. Но если не можете верить Мне, то верьте делам, которые я творю, ибо они свидетельствуют, кто я есть». Тогда в век Веслия дела, которые он творил, свидетельствовали, кто он был. В век реформации Лютера, еще бы, конечно, засвидетельствовали, кто он был. И в дни пятидесятников, возвращение даров, восстановление даров, говорение на иных языках и изгнание бесов и дары – все это засвидетельствовало, без всяких шуток. Как только это вспыхнуло, люди говорили. Я читал книги по истории Пятидесятницы. Они говорили, это не может долго длиться, это погаснет. Это до сих пор горит. Почему? Потому что вы это не уберете. Бог сказал, что так будет. Это часть слова Его. И это вы не отбросите. А теперь, когда невеста вызывается, как вы собираетесь это отбросить? Это откровение проявления слова, ставшего истиной. И мы живем в тот день, хвала Богу. Откровение тайны о нем. Теперь восхищение, о котором мы говорим, оно только для невесты. Помните, Библия говорит, «Прочие же из умерших не ожили, пока не окончится 1000 лет». Это великое восхищение. Если мы не на пороге восхищения, то где же мы, друзья? Что мы собираемся делать? В каком веке мы живем? Что нам обещано? Должно произойти восхищение. Библия говорит, что оно будет, и оно будет только для избранной, для избранной леди, для невесты, выходящей в этот день, для церкви. Само слово «церковь» означает «вызванная». И как Моисей вызвал народ из народа, Святой Дух также вызывает невесту из церкви, церковь из церкви, члены из каждой деноминации, составляющие невесту. Древо невесты. Это есть на кассетах. Древо невесты. Невеста, вызванная и выходящая, и это древо невесты, невеста вернее, есть как раз та, которая войдет в восхищение. Только та, только невеста, ничего больше, которую Бог избрал и предузнал. Предузнал от самого начала, духовный ген Отца. Позвольте остановиться здесь на минуту. Я беспокоюсь, что мне придется задержать вас слишком долго. Но заметьте, взгляните. Вы знаете, что каждый из вас за годы до вашего рождения был в своем отце, как ген. Правильно, клетка семени была в вашем отце. Происходит от мужского пола, не от женского. Понимаете? Самка поставляет яйцо как почву. Но клетка приходит от... Скажем, в моем отце, или вот мой сын тут находится. Когда мне было 16 лет, мой сын был во мне. Я не знал его, но он был там. Теперь, через сочетание, через святой брак, он становится по образу моему. Я знаю его, я могу общаться с ним. И он приходит как раз в должное время. Теперь, ты был внутри, если ты получил жизнь вечную. То ты был в Боге прежде, чем был мир. Ты есть часть, Сын Божий, атрибут Божий. Он знал точное время прихода твоего. Он предназначил тебя к тому веку, к тому месту, и никто другой не может его занять. Позаботился о воплощении стольких вещей для тебя, потому что он знал, что ты будешь там. Теперь ты проявился. Сейчас ты можешь общаться с ним, а он этого хочет. Он стремится к общению, ждет поклонения твоего. Но если твоя жизнь никогда не была атрибутом в Боге, тогда это только мимика христианства. Понимаете? Их будут миллионы и миллионы. Всего лишь подражатели христианства. Совсем недавнее наблюдение. Я видел там у брата Демуса Шакарьяна, как они скрещивали породы скота. Рассматривают пробы и так далее, доктора проводят исследования. В выделении самца, буквально, каждый раз находится где-то миллион клеток. И где-то миллион яиц происходит от самки в то же время. Но знаете ли вы, что среди всех этих маленьких двигающихся клеток в этом миллионе есть только одна, предназначенная к жизни. И есть только одно плодородное яйцо. И та маленькая клетка пробирается через все другие маленькие клетки, похожие друг на друга, и перебирается через ту, и пробирается сюда, и находит то плодородное яйцо и забирается в него. А все остальные умирают. А говоря о непорочном зачатии, ведь там нет и половины загадочности физического рождения. Как это предопределено и предназначено Богом? Еще тогда, в самом начале, за много лет до начала времен, если ты сегодня рожденный свыше христианин, то ты был тогда в Боге, в твоем отце. Вот почему, когда ты приходишь в эту жизнь и исповедуешь христианство, все вокруг идет неправильно. Ты удивился, почему это так? Если ты удивляешься этому, но однажды тебя что-то осенило. Что это было? Это та жизнь, которая была там от начала. Моя короткая история об орленке, нашедшем... о его матери, нашедшей орленка. Вы слышали, я говорил об этом. Как тот орленок был высижен курицей. Но ее манера кормить их, тех цыплят, орленок не мог этого переваривать, потому что он не был цыпленком от начала. Хотя он был за изгородью с цыплятами и ходил за цыплятами. Она скребала там в амбаре и все такое, а орленок не мог это выносить. Но каждый раз, когда она кудахтала, все цыплята шли за ней, и он должен был идти. Но однажды его мать узнала, что она снесла 2 яйца, а не одно. Где-то должно быть еще одно. Она начала поиски. Летала вокруг, кружила и, наконец, зависла над амбаром и нашла свое дитя. И она крикнула ему. Он понял, что этот голос был именно то, что надо было ему. Это то, что он искал, понимаете? И он тогда осознал, что он не цыпленок, но что он орел. И также с каждым родившимся свыше христианином. Когда вы приходите, меня не беспокоит, к каким деноминациям вы примыкаете. Не беспокоит, сколько титулов вы ставите впереди своего имени на ваших книжках. Когда реальное Слово Божье доказывает и ставит истину перед тобой, именно тогда ты осознаешь, что ты орел. Потому что все это кудахтанье курицы, держись этого, держись того. Иди тем путем или иди этим путем, это все глупости. Это действительно добавление слова к слову. Когда клетка входит в материнскую утробу, это еще не все. Ты не стал человеческим зародышем от своего отца. И другое дело происходит с зародышем собаки. С котами уже иначе. Иначе с цыплятами. Это был человеческий зародыш. А тело Иисуса Христа, невеста, будет частью его тела, которое будет «Он был Слово», и невеста должна быть Слово. Слово, приложенное к Слову, приложенное к Слову. Оправдание по Лютеру, освящение увеслия, пятидесятническое крещение Святым Духом, восстановление даров и все остальное идет с этим. Слово должно встать на Слово. Клетка на клетку, жизнь к жизни. И вырастать в полную меру возраста невесты Господа Иисуса Христа. Итак, помни, ты был атрибут. И теперь дело в том, когда мы это открываем, что Христос идет за его невестой, то как же нам войти в эту невесту? Так вот, это вопрос. Многие говорят, присоединяйся к нам. Одни крестят по-своему, другие требуют того или этого. Одни говорят, молись на иных языках, иначе не получишь. Другие говорят, тебе не надо молиться на иных языках. Те говорят, чтобы танцевал в духе, эти, чтобы ты кричал. Те говорят, чтобы ты переживал. Все это правильно, но в то же время неправильно. Как может человек, мужчина или женщина, дитя Божье, рожденное от Духа Божьего, отрицать Слово Божье? Когда сам Бог истолковал его и сказал, вот это есть это. Я обещал это, вот оно. Показывает так ясно, как он может. Но они связаны, чтобы видеть это. Понимаете? Как мог бы Христос отрицать его собственное слово? Если Христос есть в вас, он не может отрицать его собственное слово. Так как же нам войти в это тело? 1 Коринфянам 12. «Одним духом мы крестились в это тело». Через крещение Святым Духом. И это, если вы хотите пометить, это 1 Коринфянам 12, 13. «И одним духом мы все крестились». А Дух же есть жизнь Христа, правильно? Жизнь Христа, а жизнь любого семени, как Он был Слово семени, приводит семя к жизни. Вы понимаете? Если эта жизнь находится в семени, и крещение Святого Духа сходит на него, то это производит в нем жизнь. Как я говорил уже в Фениксе не так давно, я говорил с братом Джоном Шариат. Мы там стояли, и он показал мне цитрусовое дерево. Он вырастил множество цитрусовых деревьев. Он показал мне одно, на котором росло 8 или 9 видов различных фруктов. И я спросил, брат Шариат, что это за дерево? Он сказал, апельсиновое. Я спросил, а почему тут лимоны? И мандарины, и грейпфрукты. Он говорит, все они цитрусовые, они привитые. Ага, я сказал, понятно, на следующий год будут апельсины. «Нет-нет», — сказал он, — «каждое дерево принесет свой, каждая ветвь принесет свой плод». Многие из вас садоводы и знают эту цитрусовую долину. Вырастет свой плод. Вы привьете к апельсиновому дереву ветвь лимона, и она принесет лимон, потому что это природа цитрусового фрукта. Она не может принести подлинный плод. А это то, что мы сделали. Мы привили. Мы взяли их с вероучениями и прочим, и привили каждого из них. Как же может методист вырастить не дитя методиста? Как может деноминация вырастить кого-либо, как не дитя своей деноминации? Но на своей подлинной ветви то дерево выращивает апельсины. И если Бог производит что-либо в церкви, то это будет подлинно и в точности со словом. Это должно быть, потому что жизнь в дереве, и оно растит по своему виду. Теперь, когда мы обнаружили, что та большая церковь двигалась сквозь века, принося свои плоды, и если ветка не приносит, то ее обрезают. В Святого Иоанна 15 никогда не обрезается сама лоза, он убирает ветви, обрезает их, потому что они не могут приносить плода. Иисус хочет плодов для себя. Его жена должна приносить таких детей, как он. А если они не растят детей, детей невесты, детей слова, тогда это дитя деноминации. Тогда ее первая любовь к миру и деноминации увлекает ее обратно туда. И они не могут производить на свет истинных, подлинных, возрожденных христиан, ибо там нет ничего для их рождения. То же самое, если возьмете ветку лимона и привьете туда, она принесет лимоны. Но она не может приносить апельсины, потому что она не была там от начала. Но что было определено в начале? Божье предузнание предназначило это, и родилось. То должно приносить апельсины. Оно не может приносить ничего иного. Таким же образом и с церковью живого Бога. Когда приходит час, то каждый, позвольте Богу начать что-то делать, каждый хватается за мяч и помчался, понимаете? И так всегда было. Не так давно я читал историю Мартина Лютера. Там написано, что нетрудно поверить, что Мартин Лютер мог выразить протест католической церкви и устоять, но пишет, странно, как он мог оказаться на высоте при таком фанатизме, последовавшем за пробуждением, и твердо стоять на своем оправдании, понимаете? А подражание и все такое разваливается. Взгляните на госпожу Сэмпл Макферсон, Эйми Сэмпл Макферсон, что имела там свой храм. Все проповедницы порхали и крутили Библию в той же манере. Просто плотское подражание. Они не могут быть оригинальны. Таким же образом и церкви не могут. Пусть одна церковь в городе что-то начнет, другая не успокоится, пока она не сделает то же самое. Видите? Они уже больше не подлинники. Но Божье Слово подлинно. Оно есть Слово, и оно должно приносить свой сорт, свой сезон. Избранный, предопределенный Богом Отцом. Как мы входим в церковь? Одним духом мы все крестились в это одно тело. Тело Христа, который есть жених, Слово, крещены туда Святым Духом. Давайте посмотрим, в последнем ли веке мы живем. Если обратиться обратно к книге Бытие, то где-то в 5 главе вы можете также обратиться к Евангелию от Луки и выяснить, что Енох был седьмой от Ноя. И в этом месте улавливается семя змея. Ибо если бы Каин был сыном Авеля, то он был бы восьмой, видите? Но нигде в Библии не сказано, что Каин был сын Авеля. И не сказано, что Каин был сын Адама. Потому что Библия говорит, что он был от нечестивого. А Адам не был нечестивый, понимаете? А тот был от нечестивого. Теперь мы находим, что Енох был седьмой от Ноя. Что было прообразом периода в церкви. Теперь все остальные шесть человек, бывшие перед ним, умерли. Но Енох был переведен. Енох был восхищен. Седьмой, показывающий, что церковь седьмой эпохи будет восхищена. Нет сомнений, что мы находимся в седьмом периоде церкви. Мы все это знаем. Это церковь седьмой эпохи, которая восхищается. А все шесть других умерли. Но Енох был переведен, потому что он не был найден. Бог взял его. Но восхищенный Енох был прообразом остальных умирающих. Но невеста последнего времени будет вызвана. Восхищение без смерти будет вызвано из седьмого периода церкви. Периода, свидетелями которого мы являемся. Теперь давайте копать поглубже. Так вот, здесь также образ семи периодов церкви, который в книге Откровений 10.7. Что великая тайна книги должна быть раскрыта посланием седьмого ангела. Теперь, есть посланник над всем этим и посланник на земле. Английское слово «ангел» означает «посланник». А в послании седьмого ангела, в то время как он провозглашает свое служение, тогда, когда он начнет возглашать свое служение, не когда он вышел. Иисус, когда он вышел, он начал исцеление больных и пораженных. И, о, этот великий учитель, он есть пророк. И каждый желал пригласить его в свою церковь. Но когда однажды он сел и сказал, «Я и мой отец одно», это было другое дело. «Если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, то вы не будете иметь жизни в себе». О, так ведь он вампир, видите? Это было другое дело. И он не объяснил этого. Они уже видели проявление, доказательство Слова Божьего для его эпохи, реально показавшее им, что он был посланник той эпохи. И он не должен был ничего объяснять. Те ученики, должно быть, не были способны это объяснить. Могли или не могли это объяснить, но они уверовали в это. Они сели спокойно и уверовали. Что они сказали бы, если бы они собирались есть его плоть и пить его кровь? Еще бы, разве возможно было для них делать такое? Но они поверили в это, потому что они были назначены. Иисус сказал, что Он избрал их прежде основания мира, понимаете? Они поверили в это. Могли бы они объяснить это или не могли, они все же в это поверили. Теперь внимание. В эпоху седьмой церкви, когда седьмой ангел начинает возглашать, именно тогда станут известны тайны Божьи. Печати, которые реформаторы, они не имели время. Лютер не жил достаточно долго, так же и Весли, эпохи не длились достаточно долго. Они реформаторы, они имели их послания для их дня. И люди ухватили их и разделились в них. И что это? Вы никогда не обманете природу. Природа всегда свидетельствует, Бог движет природу в непрерывности. Так должно быть, как и солнце. Солнце встает утром, это родившееся дитя. Оно слабое, не такое горячее. 10 часов, оно заканчивает высшую школу. Оно входит в жизнь. 3 часа пополудни, уже стареет. 5 часов, умирающее, старое и слабое, возвращается обратно в могилу. Это что, его конец? В следующее утро оно восходит опять. Видите? Взгляните на деревья, как они растят свои листья. Это все, что они делают. Потом мы видим, что листья падают с дерева, обратно вниз. Что это? Жизнь идет вниз к корню дерева. Это что, конец? В следующую весну новая жизнь возвращается обратно. Теперь посмотрите на церкви, как все это происходит в реформации. Поспело, пшеничное зерно упало в почву и умерло в темную эпоху преследований. Оно легло в почву, оно должно было умереть. Любой духовный человек может видеть это. И пока это зерно не умрет и не сгниет, оно пребывает одно. И оно должно было лечь в почву в темную эпоху. Оно легло там, сгнило, и взошло в 2 маленьких ростках лютеранской церкви. Из лютеранской церкви принесло еще больше ростков, Цвингли и так далее. И оттуда взошло в колосок, кисточку, это был Джон Весли, великая миссионерская эпоха, и обратно опали. И оттуда пришел тот обманчивый век, тот пятидесятнический век. То зерно пшеницы, что... Кто-нибудь здесь растил когда-нибудь пшеницу? Посмотрите на пшеницу, когда вы взглянете на нее. Когда вы выходите и говорите, я имею пшеницу. И похоже, будто вы получили пшеницу, рассматриваете ее близко и внимательно, но вы вовсе не имеете никакой пшеницы. Разве Иисус не предупредил нас в Матфея 24:22-24, что в последние дни два духа будут так близко, что это ввело бы в заблуждение саму избранную пшеницу, если было бы возможно? Видите? Осторожно, это только стебли. Теперь, жизнь, что взошла через Лютера, была тем, что сделал Весли. Жизнь, которая вышла от Весли, была та, что сделала Пятидесятницу. Жизнь, которая выходит из Пятидесятницы, делает пшеницу, но она есть стебель, понимаете? Действительная жизнь проходит через него, послание проходит сквозь, но оно поднимается наверх в колос пшеницы. Вот почему пшеница всходит и приносит в полноте в восхищении, на верхушке. Сама невеста выходит из каждого века. Но деноминационный стебель умирает, высыхает и умирает. Вы заметили, как в эти последние дни начали отпадать? Когда эта пшеница начинает расти, тогда эта шелуха начинает отпадать от нее. Опять посмотрим на эту пшеничку. Раскройте ее вот так и рассмотрите. Там внутри вы увидите маленький зародыш пшеницы. Вы должны взять 30-кратную линзу, чтобы увидеть зародыш пшеницы там внутри, понимаете? Она еще там на пути, но она уже начала расти. Теперь, та шелуха должна там укрыть, чтобы дать шанс выйти наружу. Но тогда, когда она начинает расти, и послание начинает распространяться, тогда шелуха от него отваливается. И та жизнь выходит из этой мякины прямо в пшеницу. Продолжается. Так происходит в каждой эпохе. Природу не обманете. Это есть Божье продолжение, его образ действия. И теперь это век, в котором мы прямо сейчас живем. Седьмой период церкви. Вот, все должно быть проявлено в пшеничном зерне в конце. И другое возвращается. Теперь, если вы возьмете Евангелие от Луки, 17 глава, 30 стих, он сказал, «Как это было во дни Содома, так же это будет в дни пришествия Сына Человеческого, когда Сын Человеческий начнет себя открывать». Что значит «открывать»? Открыть народу откровение того, кто он есть в этот день. Слово, ставшее известным для этого дня. Слово, открытое народу проявлением Святого Духа, обнаруживая Иисуса, живущего среди нас. Помните, Он был представлен там в человеке. В человеке. Он сказал, как это было. Теперь Он читал ту же Библию, что мы читаем, Бытие. Теперь мы замечаем в той главе Бытия, когда Иисус говорил об этом. Мы находим там, что Он повернулся спиной к палатке, а Сара была в палатке. Он сказал, он задал вопрос, а она не поверила, что то, что должно было произойти, произойдет. Он сказал, «Так вот, Авраам, я собираюсь посетить тебя в назначенный час жизни». А Сара в палатке рассмеялась от этого. Он сказал, «Почему Сара смеется в палатке?» Говоря, «Как это может быть?» Иисус пообещал, а это был Он. Авраам назвал его Элоим, Всемогущий. Это был Он. Теперь Библия предсказывает, что это вернется опять в последний день. Иисус сказал так. А когда вы увидите, что все это будет происходить, только вспомните, когда это начнет происходить таким образом, тогда знайте, что время уже у порога. Взгляните на мир. Взгляните на мир. Содом, если был когда-то Содом. Взгляните на людей, изощренные в извращениях. Их мышление извращено. Они вообще не знают, что такое неприличие. Взгляните на беззаконников, гомосексуалистов и все остальное. Взгляните на наших женщин, какое неистовство. Посмотрите, какое буйство неприличия, какая аморальность среди женщин. И не только в наших. Вы скажете, это методисты, это и пятидесятники тоже. Это общая картина. Посмотрите на наших мужчин. Они цепляются, вместо слова Божьего, они цепляются за традиции деноминаций. Вместо того, чтобы выйти, когда они видят, как Бог в совершенстве обнаруживает себя. Причина в том, что они слепы и не могут это видеть. Они никогда не увидят этого. Взгляните, что происходит, когда мы торопимся. Я думаю, та леди хочет, чтобы мы освобождали. Я видел, как она двигала руками. Похоже, будто она хочет, чтобы мы скорее ушли. И так нам лучше поторопиться. Теперь заметьте. Енох, прообраз церкви. Он также был прообраз церкви седьмого периода. Вы можете подумать об этом? Церковь седьмого периода. Заметьте, когда возгласит. Кто верит, что было семь посланников? Для семи церквей. О, мы все верим в это. Если мы верим в Библию. Если мы не верим в Библию, тогда мы не верим в это. Но там был. Теперь мы живем в седьмой период церкви. А когда в Библии сказано, что этот седьмой период церкви, когда посланник седьмого периода церкви начинает возглашать его послание, то тайны всех вещей, сокрытые на протяжении веков, откроются в тот час. Сын человеческий проходит среди его народа и делает в точности, подтверждая его послание, как он сказал, что он сделает. И это мы обнаруживаем в этот последний век. И теперь семь страж. Одна приходит, он не пришел в первую стражу, вторую, третью, четвертую, но приходит в седьмую стражу. Это был Енох, седьмой, который был переведен. Иной, будучи прообразом остатка евреев, должен быть перевезен. Так вот, во времена Библии, говоря о стражах, а ночи не были разделены на часы во времена Библии. Теперь слушайте внимательно, потому что я буду спешить сейчас. Они хотят освободить помещение. Итак, Библия или ночь не была разделена на часы во времена Библии. Она была разделена на стражи. Там было три стражи. Вот, первая стража начиналась от 9 до 12. Вторая стража начиналась с 12 до 3. И третья ночная стража начиналась с 3 до 6. Теперь мы имеем три. Три тройки, то есть 9. Незавершенное число. Теперь мы вернемся к 7 для восхищения, которое произойдет однажды утром, я думаю, между 6 и 7 часами, или 6 и 9 часами. Ибо прозвучит труба Господня. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечность, светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке огласит, там по милости Господней буду я. Слово «восхищение» вообще в Библии не употреблялось. Это мы внесли это слово туда. Библия говорит «схвачено», «схвачено вверх». Мы читаем во втором к Фессалоникийцам, или в первом к Фессалоникийцам, о порядке этого великого восхищения, которое произойдет в последние дни. Вот, послушайте, начнем с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, что не имеют надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». «Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим». Или это слово «предупредить» означает «опередить» тех, которые умершие. «Ибо сам Господь сойдет...» Теперь слушайте внимательно. «Ибо сам Господь при возгласе, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Я хочу, чтобы вы заметили, что сейчас произойдет нечто великое. Не пропустите этого, понимаете? Теперь заметьте, здесь во втором Фессалоникийцам слово говорит, что есть три вещи, заметьте. С 13 по 16 стих находим три вещи, которые должны произойти перед появлением самого Господа. Теперь быстро, потому что должны заканчивать. Первое, обратите внимание, что произошло. Возглас, голос, труба. Давайте сейчас прочитаем и посмотрим, правильно ли. «Ибо сам Господь», 16 стих, «сойдет с небес при возгласе, при гласе Архангела и трубе Божьей». Три вещи происходят. Возглас, голос, труба. Должны произойти прежде, чем Иисус явится. Теперь возглас. Когда Иисус сходит, Он производит все три вещи. Возглас, крик. Что такое возглас? Это послание, идущее впереди. Живой хлеб жизни, производящий невесту. Так вот, Бог имеет свой образ действия. И Он никогда не меняет свою политику. Он никогда не меняет свою... Он есть Бог неизменный. В Амоса 3:7 Он сказал, что Он не сделает ничего на земле, не открыв этого прежде своим слугам-пророкам. И Он сделает это точно так, как Он обещал. Итак, мы прошли через периоды церкви, но нам обещано, согласно Малахии 4, что должно быть возвращение пророка на землю. Обратите внимание на его натуру, на кого он будет похож. Бог использует тот дух пять раз. В Илии, в Елисее, Иоанне Крестителе, вызывание церкви и остатка евреев. Пять раз. Благодать, Иисус, вера и то же число в благодати, видите? Хорошо, теперь помните. Послание обещано. А когда все эти тайны были собраны и связаны экклезиастами, то понадобится пророк прямо от Бога для их раскрытия. Это именно то, что он обещал сделать, понимаете? Теперь помните, слово Господа приходит к пророку. Не к богослову, к пророку. Ибо он есть отражатель Божьего слова. Он ничего не может сказать. Он не может сказать своих собственных мыслей. Он только может говорить то, что открывает Бог. Даже пророку Валааму, когда он пытался продать свое право, он сказал, как может пророк сказать что-либо, кроме того, что Бог вложит в его уста? Это Бог делает так, что ты не можешь ничего другого сказать. Ты рожден таким образом. Не более, чем ты можешь, если бы ты сказал, я не могу открыть мои глаза, в то время как ты смотришь. Понимаешь? Ты можешь. Ты не можешь не протянуть свою руку, если можешь. Ты не можешь быть собакой, если ты человек, понимаете? Ты просто так устроен. И Бог всегда должен на протяжении веков, через Исаию и Иеремию, через Илию и к концу веков, когда церковные группы все перемешали, Он должен послать пророка, воздвигнуть его из ниоткуда. Он не придерживается никаких их условий. И говорит его слово, законченный и поставленный на сцену, суровый муж истины Божьей. И это всегда, чтобы ты мог сказать им. Он сказал, если будет среди вас кто духовный или пророк... Теперь пророк. Есть такая вещь, как дар пророчества в церкви. Но пророк предопределен и предназначен для определенного часа, понимаете? Да, сэр? Теперь, когда идет пророчество, двое или трое должны рассудить, правильно ли оно, прежде чем церковь его получит. Но никто не рассуждал перед пророком, потому что он был абсолютное слово Бога. Он был то слово в его эпоху. Он видел размышления Бога. Теперь, если Бог пообещал послать нам это опять в последние дни, чтобы вывести невесту из церковной путаницы, и это может быть сделано только одним путем. Это не будет сделано. Церковь не может принять Христа. Мы, пятидесятники, мы не можем нести это послание в состоянии сегодняшней церкви. Как мы собираемся нести последние времена в состоянии, в котором они сегодня? Когда они все друг против друга и все остальное, и все так по-церковному. О, смилуйтесь, это беспорядок, все застряло в деноминациях. И всякий раз, какого историка не спросишь, говорят по-разному. Каждый раз, когда послание приходило на землю, и когда они его организовывали, прямо там оно и умирало. И пятидесятники сделали то же самое, когда все они. Пятидесятница, которая выходит из «Вы, Ассамблеи Божьи». Когда ваши праотцы и ваши матери вышли тогда из тех организаций в Старом Всеобщем Совете, крича и прославляя Бога, и возражая против всего того, и вы вернулись, как пес на свою блевотину, и как свинья на свою грязь, делая то же самое, что делали они. И теперь вы так церковно затыкаете ваши жалкие внутренности? Ведь ты должен иметь членскую карточку, прежде чем с тобой будут общаться. А вы, единственники, Бог дал вам похожее послание, и вместо того, чтобы продолжать идти дальше и хранить смирение, вы развязались и организовали вашу группу. И где вы все сейчас? В том же ведре. Точно так, а Божий Дух движется дальше. «Я Господь насажу, я днем и ночью напою его, чтобы кто...» Он повелел этому быть, и он должен это послать. Первое, что происходит, когда он начинает спускаться с небес, это возглас. Что это? Это есть послание, чтобы собрать народ вместе. Сначала приходит послание. Теперь, время поправки светильников. Поднимитесь и поправьте ваши светильники. Что это за стража? Это седьмая, не шестая, а седьмая. Вот, идет жених, встаньте и поправьте ваши светильники. И они так и сделали. Некоторые из них обнаружили, что они не имеют даже масла в своих лампах, видите? Но это время поправки светильников. Это из Малахии 4. Время, когда ты приходишь. Это из Луки 17. Это Исаия. Это все те пророчества, что могут в совершенном порядке для того дня в Писаниях. Мы видим это живущим прямо там. Нет никаких. Посмотрите, мои дорогие братья и сестры, это все происходит. Бог на небесах знает, что я мог бы умереть на этой платформе прямо сейчас. Ты только пройдись немножко вокруг. Это просто потрясающе, когда ты видишь Бога, приходящего с небес, стоящего перед людьми и стоящего здесь, провозглашая себя, как Он всегда это делал. И это есть истина. Открой эту Библию. Видите? Мы здесь находимся. А деноминационная система мертвая. Она скончалась. Она больше никогда не поднимется. Она будет сожжена. Это то, что вы делаете на поле, с шелухой. Бегите оттуда. Войдите во Христа. Не говори, я принадлежу к методистам, я принадлежу к баптистам, я принадлежу к пятидесятникам. Войди во Христа. И если ты во Христе, здесь не написано другого слова, кроме того, в которое надо верить. Меня не беспокоит, что говорят другие. И потом Бог эти вещи проявляет, чтобы вы... Когда Он изливает Дух на Слово, что происходит? Точно так же, как поливая воду водою семя. Оно оживет, и оно произрастит по роду своему. Ты скажешь, я получил крещение Святого Духа. Это не означает, что ты спасен. Не длинными путями. Взгляни сюда. Ты есть триединое существо. Внутри этого приятеля есть душа. Потом есть дух, и потом есть тело. Теперь вы имеете 5 чувств в этом теле для контакта с вашим земным домом. Они не касаются всего остального. Вы имеете 5 чувств духа здесь. Любовь и совесть и так далее. И вот в этом вы живете. Это то, что вы есть. Не сказал ли Иисус, что дождь падает на праведных и неправедных? Насадите там сорняк и пшеницу и поливайте их, и удобряйте их и все такое. Не будут ли они жить от той же самой воды? И еще бы. Но что это? Один из них принесет сорняк, потому что он таковой и есть. Сорняк будет поднимать свои руки и кричать, так же, как и пшеница. Разве Библия не говорит, что в последние дни придут лжехристы? Не ложные Иисусы, но лжехристы, помазанные. Ложно помазанные к слову. Деноминационно помазанные, но не ко слову. Ибо слово засвидетельствует о себе само. Оно не нуждается в чем-либо еще. Оно засвидетельствует о себе. И придут ложно помазанные. Вы имеете мою кассету об этом. И это помазание... О, позовите его, скажите, «Эй, вы что, Иисус?» О, конечно, нет. Они не отстаивают это. Но когда оно приходит, «О, слава, я получил помазание!» И это настоящее помазание. Помните, Каиафа тоже его имел и пророчествовал? Также и Валаам имел и пророчествовал. Но оно не имело ничего общего с тем, что внутри. И если это не было семя Божье, его ген, предопределенный от начала, то с тобой кончено. Меня не беспокоит, сколько ты кричишь, говоришь на языках, бегаешь, кричишь. Это здесь ни при чем. Сорняк может считаться таким же важным, как и все остальные. Я видел, как язычники встают и кричат, и говорят на языках, и пьют кровь из человеческого черепа и взывают к дьяволу. Понимаете? Итак, не ищите ощущений и всего такого. Забудьте это. Сердце твое в этом слове, а это есть Христос. Принеси его сюда и бодрствуй над ним, и пусть оно раскрывается тебе, как раскрывается семя, и провозглашает себя живым для сего века. Лютер принес только веточки, побеги, и остальные смогли принести еще кое-что. Теперь время пшеницы. Лютеране, настоящие лютеране должны были родить настоящего Лютера. Настоящий пятидесятник должен был породить настоящего пятидесятника. Вот и все. Но мы прошли этот век и идем дальше. Вы знаете, что из католической церкви вышли пятидесятники? А если бы церковь пятидесятников простояла бы 2000 лет, она была бы еще в худшем состоянии, чем католическая сегодня. Это точно. Теперь я говорю это моим братьям и моим сестрам, которых я люблю, и Бог знает это. Но помните, друзья, мы встретимся вон там, у суда. А это может быть не так далеко. Я должен засвидетельствовать, что есть истина. Когда я вышел с вами на служение, молясь за больных, это было приятно. Но когда я прихожу с посланием, когда приходит какое послание, если это истинное послание, если это истина, подлинные чудеса Божьи, оцепляется еще в той организации, вы знаете, что это не Божье, потому что это уже провозглашено было. И Иисус вышел и исцелял больных, чтобы обратить внимание людей, а потом Его послание пришло. Все правильно. Должно быть нечто, что Бог собирается представить. Он только... Божественное исцеление — это подобные чудеса только, чтобы обратить внимание людей. Но само сердце этого есть послание. Что там есть, это то, что приходит оттуда сюда. Он пытается расположить людей, чтобы они сели и слушали его. Понимаете? Ибо есть там некоторые предопределенные к жизни. И некоторые зерна пшеницы, упавшие на почву. И птицы их унесли, другие упали среди сорняков, а некоторые пришлись на подготовленную почву, предподготовленную почву, и произросли. Нет, это первая вещь — это звучание, или первая вещь — это труба. И голос, крик, и затем голос, и потом труба. Возглас, крик, посланник подготавливает народ. Второе — это голос воскресения. Тот же голос, громкий голос святого Иоанна 11:38 и 44, что воззвал Лазаря из могилы, собирая невесту вместе, и тогда воскресение мертвых, понимаете? Чтобы выхватить их. Теперь следите, происходят три вещи. Что там следующее? Это была труба. Голос, крик, голос, труба. Теперь третья вещь — это труба, которая всегда на праздник труб созывает народ на праздник. А это будет ужин жениха, ужин Агнца с невестой в небесах. Видите? Первое, что приходит, это его послание, созывающее невесту вместе. Следующая вещь — это воскресение спящей невесты, той, что умерла в прежние века. Они схвачены вместе, и труба — праздник в небесах на небе. Еще бы! Это то, что происходит, друзья. Мы уже на пороге этого. Единственная вещь — это выходящая церковь должна полежать на солнце, чтобы созреть. Вскоре пройдет мощный комбайн. Пшеница, солома будет сожжена. Но зерно будет собрано в житницу, понимаете? Вы не слепой народ. Вы чувствительные люди. Если бы я встал здесь и сказал все это предвзято, но я говорю это потому, что это есть жизнь, потому что я ответственный пред Богом за эти слова, и я должен сказать это. И мое послание, все эти известные времена исцелений и так далее и тому подобное, это было только для привлечения внимания народа, чтобы знали, что должно прийти послание. И вот оно пришло. И им открыли семь печатей, эти тайны, и показывая все это, что произошло. Я не знал этого, но этот муж, стоящий прямо здесь сейчас, также стоял со мною и там, когда вы все услышали мою проповедь «Господа, который час». И в то утро, именно там, где было сказано, встали семь ангелов, сойдя прямо с небес. И когда они взошли, и тот вихрь подхватил их, мы стояли, наблюдая, как они удаляются. Ученые по всей стране, вплоть до Мексики, засняли это на фотографию. И там, когда я наблюдал, однажды, когда я начал проповедовать о семи периодах церкви, и я позвонил Джек Моор, сильному теологу. Я сказал: «Джек, кто это та личность, что стоит там, кто подобный сыну человеческому, стоящий там, волосы белые, как шерсть?» Я сказал: «Он был молодой муж, как он мог иметь волосы белые, как шерсть?» Он сказал: «Брат Бранхам, это было его прославленное тело». До меня не дошло сразу. Но когда я вошел в комнату и начал молиться, он позволил мне узнать, что это было. Понимаете? Я всегда проповедовал, что он есть божество, не только человек. Он был Бог, проявившийся во плоти. Бог, атрибут Божьей любви. Великие атрибуты, что сошли и проявили Бога на земле. Иисус был Божья любовь, который построил тело, в котором жил сам Иегова. Он был полнота божества телесно. Через это тело Бог показал, кто Он есть. И это тело должно было умереть, чтобы Он мог омыть невесту Его, Его кровью. И заметьте, не только невеста омыта, прощена, но она оправдана. Когда-нибудь вы пытались рассмотреть, что означает слово «оправдывать»? Например, если брат Грин услышал, что я был пьяный, что-то натворил, потом он узнал, что я не делал этого вообще. Потом он пришел и сказал: «Я прощаю тебя, брат Бранхам». «Ты прощаешь меня? Я никогда не делал этого. За что ты прощаешь меня?» Понимаете? Но если я виноват, тогда я могу быть прощен. Но я еще не праведный, потому что я сделал это. Но слово «оправдан» означает, словно вообще никогда этого не делал. «Оправдан». И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от грехов, пока не внесет в книгу полного Божьего забвения. Только Он один может это сделать. Мы не можем. Мы можем простить, но не забыть. Я мог бы простить вас, но я всегда буду помнить, что вы сделали мне зло. И тогда вы не праведный, вы прощенный. Но в Божьих глазах невеста оправдана. Она никогда не сделала этого, во-первых, перед этим. И предстоя пред браком, пред целомудренным Сыном Божьим, никогда не согрешившая, во-первых. Почему? Она была предопределена. Она была уловлена. И сейчас, когда она услышала истину и вышла, кровь очистила ее. И она стоит там целомудренная, понимаете? Она, на ней вообще нет греха. Тем не менее, послание созывает невесту. Понимаете? Возглас и труба. В то самое утро громким голосом он закричал тот возглас и голос и разбудил Лазаря. Громким голосом он закричал: «Лазарь, выходи!» Видите? И голос пробуждает, пробуждает спящую невесту, спящую мертвую. И труба со звуком трубы. А когда она звучит, она зовет. Труба всегда звала Израиль на праздник труб, который был праздник Пятидесятницы, великий праздник в небесах и праздник труб. И теперь труба созывает, собирает на праздник. Это ужин Агнца в небесах. Теперь внимание. Собирание вместе в невесту. Праздник труб, свадебный ужин. Мы видели это в прообразах. Теперь еще будьте внимательны. Скоро закончим. Заметьте, мы видели в образах. Теперь, если вы хотите прочесть в Матфея 18:16, там сказано, что свидетельствует трое, видите? У святого 1 Иоанна 5:7 и так далее. Всегда свидетельствует трое, правильно? Это проверка в правильности. Трое свидетельствует. Пусть всякое слово будет подтверждено устами двух или трех свидетелей. Теперь заметьте, мы имели трех свидетелей. Трое есть доказательство. Теперь, мы уже имели три восхищения в Старом Завете. Вы знали это? Как свидетельство. Теперь, внимание. Один был Енох. Еще один был Илия, и еще один был Иисус. Иисус, будучи краеугольным камнем, Он свидетельствует, понимаете? Он был краеугольный камень между Старым и Новым Заветами. Потому Он должен был сначала умереть, и потом восхищение. Он умер, пришел к жизни и ходил среди нас, и потом был восхищен. Потому что Он был краеугольный камень, что связал два воедино. После Его воскресения и восхищения, смотрите, после того, как Он сделал это и доказал, что Старый Завет был, мы все знаем, что Енох был переведен. Мы знаем, что Илия был подхвачен вихрем, правильно? В огненную колесницу. И Иисус, краеугольный камень, умер, был похоронен, восстал и жил здесь на земле, и затем был восхищен. Свидетельствует трое, правильно? Теперь, одно восхищение уже прошло. Вы знаете это? Давайте посмотрим, если мы сможем быстро об этом прочитать. Откроем Матфея 27 главу. И посмотрим около 45 стиха в 27 главе Евангелия от Матфея. Давайте посмотрим быстренько, не сможем ли мы взять отсюда немножко, чтобы лучше и быстрее понять. 27:45. Я думаю, что именно здесь. Давайте прочтем. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или-или, лама сабахвани», то есть «Бой Бог, почему ты оставил меня?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Громким голосом, заметьте, Иисус, умирая, возопил громким голосом и испустил дух. И вот завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и скалы расселись. И гробы открылись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышли из гробов после его воскресения, вошли во святый град и явились многим. Одно восхищение прошло. Три произошло в Старом Завете. Для приготовленных, к которым пришло Слово Господа. Слово Господа пришло к Еноху. Слово Господа пришло к Илии, пророку, понимаете? Слово Господа было Иисус, понимаете? Посмотрите в Старый Завет, на ветхозаветных святых. Когда произошло это восхищение, обратите внимание на стих 50. Его громкий голос разбудил ветхозаветных святых, точно так же, как громкий голос разбудил Иисуса, то есть разбудил Лазаря, видите? Громкий голос разбудил. И второе исполнилось во 2 Фессалоникийцам, 4 глава. Давайте возьмем и прочтем. Мы прочли несколько минут назад. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели». Это 1 Фессалоникийцам, 4, 12, 18. Это будет второе восхищение. Второе восхищение — это будет захватывание невесты. Ветхозаветные святые вошли в его присутствие, минуя рай. И ветхозаветные святые поднялись от его громкого голоса, когда он закричал и отдал дух. Почему? Искупительная жертва примирения за их грехи, которые они ожидали, веруя, что грядет совершенный Агнец, они приносили в жертву Агнца. И когда он умер и испустил дух, он закричал громким голосом, и ветхозаветные святые восстали. Заметьте, здесь крик и голос, так же, как при его пришествии. Видите? Испустил дух, и когда он сотворил совершенную жертву, опустошил рай. И ветхозаветные святые опять пришли на землю, походили по земле и вошли с ним в его восхищение. Давид сказал, «Поднимите врата вечные, и пусть будут подняты». Он пленил плен и дал дары для человека. Когда ветхозаветные святые вошли с ним, они сказали, «Кто есть царь праведности?» «Господь славы, могучий в духе и могучий дух». И вот вошли они, маршируя. Иисус пленил плен. И здесь он приходит с ветхозаветными святыми и восходит в новые врата. Сказал, «Поднимите врата вечные, и пусть будут подняты, и пусть царь славы войдет». Изнутри раздался голос, сказал, «Кто есть царь славы?» «Господь, могучий в битве!» Врата распахнулись, и Иисус-победитель пленил плененных. Тех, кто уверовали в Него, и Слово пришло к ним. Ветхозаветные святые лежали там, ожидая. Он пленил плен. Взошел на высоту, взял ветхозаветных святых и вошел. Одно восхищение уже произошло. Следующее восхищение происходит во 2 Фессалоникийцам. Для церкви, для воскресения невесты. Восхищение во славу. Мы, живущие, оставшиеся, то есть тело, оставшееся здесь на земле, не предупредим, не помешаем тем, которые умерли. Ибо прежде прозвучит труба Божия, и мертвые во Христе воскреснут. И мы, оставшиеся в живых, будем восхищены вместе с ними. Однажды я стоял на углу улицы. Я стоял там на углу улицы и смотрел парад по случаю Дня армии. И когда он пошел, двинулся по улице, я стоял там с моим маленьким сыном Иосифом. И вот пошли. Сначала проходили старые танки времен Первой войны, маленькие старые танки. После этого пошли танки Шермана последней войны и мощные пушки с взрывными дулами и с башенными дулами на них и так далее. После этого пошли солдаты, матери Золотой Звезды, а потом пошла платформа там в конце. Как раз в конце пошла платформа, и впереди ее была как бы могила неизвестному солдату. И там стоял солдат, охраняющий могилу. С одной стороны стоял моряк, а с другой стороны рыбак, и там лежала похоронка. А с другой стороны сидела мать Золотой Звезды, она потеряла своего сына. Рядом стояла молодая женщина с поникшей головой и рыдала. В сторонке сидел мальчишка, слезы катились по его щекам, он потерял своего папочку. Я подумал, как это печально. Я стою здесь и смотрю. Я вижу старых солдат, очень мало из них осталось, марширующих вниз, искалеченных и старых, в этой униформе, но их гордо показывают, потому что они американцы. Я подумал, о мой Бог, однажды придет раскат с небес, и мертвые во Христе воскреснут первые. И ветхозаветные святые, которые ожидают там раската, выйдут оттуда первые и войдут в воскресение. И мы на старт и пошли в небеса. И эти ветхие смертные тела изменятся в подобие его славного тела. Что это будет за парад, когда стартуют небесные подопечные в один из этих дней? В то время восхищения, что лежит впереди. О, гордо показывая кровь Иисуса Христа на своей груди. Послание Божье на тот час, в который они жили. Это тот час, брат мой, которого мы дожидаемся. Взгляните, уже заключение. Второе воскресение. Все, первое уже прошло. Второе уже вот-вот, под рукой, придет уже близко. Теперь третье. Это два свидетеля из Откровений 11.11 и 12. которые есть те, что будут возвращены Духом Христа, свидетельствовать евреям, как Иосиф свидетельствовал его братьям. А вы помните, что их мертвые тела лежат на улицах 3,5 дня, затем Дух жизни вернется в них, и они будут восхищены, взяты на небеса. Вот ваши 3 восхищения Нового Завета. А 3 восхищения Старого Завета, все они прошли. И вот мы готовы, ожидая восхищений, восхищения святых. Так было сказано, и так оно будет. Когда Бог говорит что-нибудь, то небо и земля пройдут, но то слово... Когда Бог сказал еще там, в книге Бытие 1, Он сказал, «Пусть будет свет». А может быть, это было за сотни лет, прежде чем появился какой-либо свет. Он сказал, «Пусть будет пальма, пусть будет дуб, пусть будет пустыня, пусть будет гора, пусть будет это». Он сказал это, вы видите? И как только это вышло из его уст в слове, оно должно проявиться. Это должно быть. Однажды, когда он вызвал свой народ и проговорил к мужу, названному Моисей, из столпа огня, света, святого священного огня. И Моисей, люди не поверили Моисею, и так он сказал, «Выведи их к этой горе». В то утро гора была вся в огне, гром и молнии сверкали. И народ сказал, «Пусть говорит Моисей, видите? Пусть Бог не говорит, чтобы нам не погибнуть». Бог сказал, «Я не буду говорить с ними больше подобным образом, но я воздвигну им пророка». И я буду говорить через него, и если то, что он скажет, произойдет, тогда вы слушайте, потому что я буду с ним. Так вот, он это сказал. Он сказал, что это должно произойти. Взгляните на этого пророка Исаию, стоящего там, мужа, мыслящего мужа. Мужа, который думал о царских делах, потому что он жил при царе Озии, который был великий муж. Попытавшись однажды занять место проповедника, был поражен проказой. И это я говорил деловым людям, никогда не пытайтесь занять место проповедника. Нет, сэр, стой там, где ты стоишь, понимаете? Ты делаешь свое дело, что Бог положил и сказал тебе. Если ты палец, то ты не можешь быть ухом. Если ты ухо, то ты никогда не станешь носом, носом или глазом, понимаешь? Находись на своем месте. Вы на днях слышали ту проповедь по радио, пытаясь услужить Богу. Помазанный царь Давид, восклицающий и ликующий народ, все это хорошо. Но он никогда не советовался с Божьим пророком. И человек погиб, а все дело было в браке. Не пытайся оказать Богу услугу, ожидай Божьего времени. Пусть это придет по его пути. Я начну это большое дело и сделаю это. Будь осторожен, брат мой. Так вот, Давид хорошо знал, что в те дни там был Нафан. Он с ним вообще не советовался. Он посоветовался с сотниками и тысяченачальниками. Все люди кричали, и восклицали, и танцевали. У них были все религиозные действия. Но это не было выстроено в порядке Божьего Слова. И это провалилось. Все, что выстроено не в порядке Божьего Слова, провалится. Только Божье Слово будет стоять вечно. Небо и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет. Взгляните на Исаию, этот умный молодой муж, стоящий там. Внезапно движимый духом, он не смог сказать ничего другого. Он был пророк. Он сказал, «Смотрите, девственница зачнет и родит нам сына, дитя рождается, сын дан нам. Имя его будет Советник, Принц Мира, Бог Сильный, Отец Вечности. Правление будет на плечах его, не будет конца царствования его». Как же мог этот умный человек сказать, что девственница должна зачать? Мы все ожидали этого. Это было сказано, это было «Так говорит Господь». Это должно было произойти, потому что это было то же Божье Слово, что было в книге Бытие. Когда он посеял семена под морями, когда она была бесформенна и пуста, и воды над бездною. Это должно произойти. И однажды, спустя 800 лет, чрево девственницы приняло семя Бога, сотворенное семя. Она родила сына, и тот сын встал однажды и сказал «Лазарь, выйди вон!» И человек, который умер 4 дня назад и разложился, нос впал, воняет, он вышел. Сказал, не удивляйтесь всему, ибо наступает время, аминь, в которое все, кто в гробах, услышат голос Сына Божьего. И так это было сказано, это должно произойти. Должно произойти восхищение. О мой Бог! Я вспоминаю как раз мою последнюю проповедь в Калифорнии, куда я думал, что никогда больше не вернусь. Когда я предсказал, что Лос-Анджелес опустится под океан, и так говорит Господь, это будет. Он скончался, он омыт, с ним покончено. В который час? Я не знаю когда, но он будет затоплен. И прямо после этого началось землетрясение, бросало и трясло. Вы помните, многие из вас находились тогда там. Там, в тот день на той скале, когда тот ангел сошел там, и тот свет и огонь спали с небес вокруг скалы, когда мы стояли там. Камни летели с горы и падали там, и 3 раза сильно взорвалось. Я сказал, осуждение поразит западный берег. Через 2 дня Аляска почти затонула. Помните, тот же Бог, что сказал это, сказал также и то, что Лос-Анджелес обречен. С ним покончено. Я не знаю, когда, я не могу сказать вам. Я не знаю, говорил ли я это. Но этот брат, я думаю, это было... Нет, один из мусульман, я полагаю, встретил меня там на улице. Я не знал, что это было, пока я не посмотрел. Я посмотрел в Писание, а Иисус сказал, «Капернаум, Капернаум, как часто ты, который вознес себя до небес, будешь низвержен в ад. Ибо если бы великие дела, соделанные в тебе, были бы соделаны в Содоме, он стоял бы и поныне». А примерно за 150 лет до этого Содом был уже под землей, и Капернаум сегодня также под водой. И тот же Дух Божий, который сказал все это и сделал все это, он сказал там, «О, город Капернаум, который назвал себя именем ангелов, Лос-Анджелес! Как ты вознес себя до небес? Корень и пристанище сатаны, видите? Ты вознес себя. Это кладбище для проповедников. Добрые люди едут туда и умирают, как крысы. Какое опустошение! Ты, что называешь себя именем ангелов, если бы великие дела, соделанные в тебе, были соделаны в Содоме, то он стоял бы поныне, но пришел твой час. Смотрите внимательно. Если это не произойдет, то я лжепророк. Он там. Он лежит там. Я помню ту ночь, ибо я видел это. Я видел предварительную невесту. Я стоял там и видел прекрасную юную леди в скромном наряде. Она вот так двигалась. И в том видении кто-то стоял возле меня, и я видел, сказали, «Это предварительный осмотр невесты». Я видел, как она шла. Они прошли с той стороны и пошли вокруг. Я услышал, как подходит... Церковь подходила с другой стороны. Там проходила церковь Азии. О, вы говорите о грязи. Вот проходит европейская церковь. О, мой Бог! И потом я услышал приближение рок-н-ролла. И это была мисс Америка, церковь. Она не имела даже никакой одежды. Она имела бумагу, похожую на газеты, серую. Держала прямо перед собой, пританцовывая рок-н-ролл. Церковь мисс Америка. Я стоял там в его присутствии. Я подумал, о Боже, как служитель, если это лучшее, что мы могли сделать. О, вы знаете, какое чувство. Потом я подумал, укрой меня, Боже. Если бы я только мог убежать отсюда, если это все, что мы сделали, если это то, что мы произвели, и потом, когда эти женщины прошли мимо, пританцовывая рок и все такое, короткие волосы и разукрашенные лица, и они прошли мимо таким образом, полагая, что они девственницы Христа. И когда она проходила вот так, я отвернулся. Знаете, с этими, держа передо мной только это было безобразно, их спины. А они там вот так вот шли. И я отвернулся, чтобы зарыдать. Он сказал, я не мог выдержать это. Он стоял там, зная, что я служитель церкви, и вот оно, это то, что я приготовил для него. Я сказал, о Боже, я не могу смотреть на это. Дай мне умереть. Дай мне исчезнуть, и все такое. И как только это уходило, и каждый раз одна из них приходила, они уходили в определенное место и снижались. Я только слышал уходящий звук. Потом я услышал будто продвижение христианских солдат. И вот я взглянул, и вот проходит группа святых девушек. Точно таких, как была та, все скромно одеты, их волосы спускающиеся по спине. Стройные, чистые, идущие вот так, поступью Евангелия. Она была Слово. И казалось, будто бы по одной из каждого народа. Я смотрел на них, как они проходили, и видел, как они прошли мимо. Вместо того, чтобы спускаться вниз, они начали подниматься наверх. И я заметил, как одна из них или две пытались выйти из строя. Я закричал, «Стой в строю!» И видение оставило меня, а я находился в той комнате и кричал, «Стой в строю!» Интересно, могло бы это уже пройти? Могла ли невеста уже быть вызвана? Или мы проходим через это сегодня? Она должна быть сформирована и сотворена в образ Христа. А Христос есть Слово. И только это. Понимаете, она там, в Слове. Это только, видите, не может быть ничего добавлено. Это не может быть женщина с одной рукой человеческой, а с другой рукой, как собачья лапа. Это должно быть в точности Слова Господа, подобно как Он есть Слово. Невеста есть часть жениха. Женщина есть часть ее мужа, потому что она взята от мужа. Ева была часть Адама из его бока. И также невеста взята не из деноминации, но взята из лона Слова Божьего для сего дня. Восхищение. В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит. Там по милости Господней буду я. Давайте все пытаться оказаться там, друзья. Благословит вас Бог. Это было сказано, это должно произойти. И это произойдет. Люди дорогие, никто не хочет умирать. Ни один не хочет быть потерянным. Позвольте мне сказать вам, что бы вы ни делали, меня не беспокоит, как хорошо ты ходишь в церковь и как ты верен церкви. Это прекрасно, ничего против. Ты должен ходить в церковь. Делай это, продолжай ходить в церковь. Но выбрось прочь все свои традиции, что бы там ни было, и поднимайся прямо во Христа. Потому что в ближайшие дни должно прозвучать, а ты собираешься быть настигнутым печатью зверя на тебе, и даже не зная, что это, пока не окажется слишком поздно. Именно так. Благословит вас Бог. Извините, что задержал вас. Помните, я затянул здесь слишком долго, это точно. А этот сбор, что вы сделали для меня, я не просил вас это делать, брат. Да, ладно, это весьма любезно. Возьмите это и уплатите за этот зал, за дополнительное время, что я задержал. Я сказал здесь только несколько моментов. Я имею еще около 8 или 10 страниц по восхищению. Но я уже не имею времени дать это все. Благословит вас Бог. Вы любите Господа Иисуса? Давайте встанем тихонько на минуту, тихо и почтительно, и запомните, что я сказал. Запомните, мы живем в последние часы.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. We know that all is true, don't we?
Народы ломаются, Израиль пробуждается, знамения, предсказанные Библией. Исчисленные дни язычников загромождены, стеснены ужасами. Вернись, о рассеянная, к себе самой. День искупления близок, сердца человеков падающие от ужаса. Будь наполнены духом, со светильниками поправленными и чистыми. Взгляни вверх, твое искупление близко. Вы знаете это? Лжепророки лгут, Божью истину они отвергают. Мы знаем, что все это правда, не так ли? Я люблю Его, потому что Он первый возлюбил меня и заплатил за мое спасение на древе Голгофы. Кто действительно любит Его? Поднимите вашу руку. Теперь я хочу, пока мы опять будем петь, чтобы вы пожали руку вашему соседу и сказали: «Благословит тебя Бог, пилигрим». Мы пилигримы, не так ли? Пилигримы и странники. Right across the table. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. Я люблю Его. Вот так, прямо через стол. Я люблю Его, потому что Он первый возлюбил меня и заплатил за мое спасение на древе Голгофы. Вы желаете восхищения? Кто из вас заинтересован в восхищении? Скажите: «Бог, я желаю этого всем моим сердцем». Держись за Божью верную руку. Вы знаете эту песню? Вы знаете ее, сестра? Держись за Божью верную руку.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Like that, when our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view.
Держись за Божью верную руку. Держись за Божью верную руку. Строй свою надежду на вечном основании. Держись за Божью верную руку. Когда путь твой завершен, если ты был верен Богу, свет и праздник Дом твой в славе, твоя восхищенная увидит душа. Держись за Божью верную руку. Строй свою надежду на вечном основании. Держись за Божью верную руку. Я хочу, чтобы вы на минуту склонили ваши головы.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand.
Не желай пустых богатств мира этого. Это распадается так быстро. Но ищите, как достичь сокровища небесное. Оно никогда не пройдет. Держись за Божью верную руку. Строй свою надежду на вечном основании. Держись за Божью верную руку. Теперь с этими словами в ваших мыслях и со склоненными головами, понимая, что мы склоняем наши головы к праху, из которого мы взяты, и куда однажды вернемся, понимая, что внутри тебя есть душа твоя, которая должна ответить Богу. Если ты чувствуешь, что ты еще не готов к этому восхищению, если оно придет сегодня ночью, и ты желал бы быть упомянут в молитве, то подними свою руку. Мы не имеем здесь места, чтобы позвать вас к алтарю, но твой алтарь в сердце твоем. Подними свою руку. Благословит вас Бог и вас, и вас. Я чувствую, что не готов, брат Бренхам. Я действительно хочу быть христианином. Я пытался быть, но всегда что-то не получалось. Я знаю, что я еще не там, где я должен быть. Смилуйся, Боже. Я поднимаю свою руку, смилуйся надо мной. Вот, 20 или 30 рук уже поднялись в этой маленькой группе. И еще больше поднимается. Дорогой Боже, Ты знаешь, что находится за Твоей рукой в глубине сердца. Я молю, мой дорогой Бог, только одно есть, за что я ответственен, это чтобы сказать истину. И мой дорогой Бог, они желают быть спасенными. Они хотят действительно, они не хотят только каких-то эмоций, каких-то движений, какой-то деноминационной системы, каких-то добавленных учений и догм. Они понимают, Отец, что требуется чистое, непрелюбодейное Слово Бога. Все остальное пройдет, даже небо и земля, но Слово не пройдет. И если мы будем то Слово, то и земля пройдет из-под нас. Но мы никогда не сможем пройти, потому что мы есть то Слово. Невеста жениха. Я молю за каждого, чтобы Ты даровал им, Отец. Я искренне молю. Прости меня, Отец, что я так переживал сегодня, торопился. И был так взволнован, говорил такой ломаной речью. И все-таки, могучий Святой Дух, укрепи их стопы на Твоем божественном пути и донеси из моего сердца до сердец этих людей те побуждения и ту цель, что я имею в сердце моем. Сделай это, Господь, и спаси, кого можно спасти, и притяни их к себе, Господь, и да будем мы готовы к тому часу восхищения, который уже близок, ибо я прошу это во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Теперь, пожалуйста, руководящий собранием.